Привет всем, с вами Паша и Слава, сегодня один из Ирландии.
Я здесь, всем привет.
И так получилось, что примерно с момента нашего прошлого общения я успел устроиться в компанию JetBrains, теперь официально работаю там над развитием Big Data Tools, и Слава хотел у меня что-то поспрашивать по поводу того,
да,
как, видимо, живут люди в JetBrains.
Да, во-первых, интересно про твой онбординг узнать и вообще про процесс, что ли. То есть, наверное, я подозреваю, он у вас примерно... Давай про онбординг, а потом я про какой-нибудь...
Давай расскажу про онбординг, потому что это, на самом деле, это было удивительно. Удивительно было вот что. Значит, мой первый день, я приезжаю в Питер, прихожу в офис, говорю, что на ресепшене привет, я здесь первый день. Мне говорят,
Слушай, подожди, я сразу вмешаюсь. Почему ты приехал в Питер, если ты в Москве?
Я хотел сразу с командой познакомиться, сразу с ними пообщаться, узнать, что за люди, походить с ними, я не знаю, поесть куда-нибудь. Ну, в общем, это был мой сознательный выбор, приехать на неделю в Питер и там пожить с народом.
Но ты будешь в Москве. Команда твоя в Питере.
Да, я в Москве, но почти вся моя команда, кроме одного человека в Питере, а тот человек, который формально из моей команды, на самом деле занимается абсолютно другим проектом, про который я, к сожалению, не могу говорить, это NDA и большое ноу-хау JetBrains.
Что-то скоро будет.
Ну, или не скоро, или не будет. Ну, то есть, как бы, все непросто, но я прям вообще совсем не могу уходить в детали.
Мы подождем сюрприза.
Если он в какой-то момент зарелизит или, наоборот, умрет, я постараюсь найти способ об этом рассказать. Так вот, да, это всего один человек, который формально у меня в команде, а в реальности он в одиночку разрабатывает некий большой проект. И к моей команде, к разработке Big Data Tools непосредственно никакого отношения не имеет. Да, я приехал в Питер, первый день. Мне очень быстро, я им заранее прислал все сканы своих документов по электронной почте. Они у меня лежат в Google Drive. Я, кстати, рекомендую всем, это полезно, очень удобно, в Google Drive завести себе директорию со сканами всех документов, которые нужны, которые вообще бывают нужны. И при первой необходимости просто рекрутерам и там, заинтересованным людям отправлять ссылку на свой Google Drive на эту конкретную папочку. Это кажется очень удобно.
Типа расшаривать по ссылке, потому что так это персональные данные.
Конечно. Только по ссылке, конечно, само собой, чтобы это и только тем людям, которым правда нужно, думать все равно надо, но это гораздо удобнее, чем каждый раз, я не знаю, сканировать, ксерокопировать свои документы, потому что в итоге они их все равно сканируют. Они же не забирают у вас оригиналы, им в итоге нужны сканы. Поэтому если вы можете сделать сканы своих документов, просто закиньте их куда-то, куда все могут зайти, и перекидывайте ссылку на эту директорию. Так вот, у них уже были мои документы, поэтому мне нужно было заполнить достаточно немного документов. Мне, как обычно, нужно было подписать, я не знаю, трудовой договор, положение о командировках, я не знаю...
Испытательные есть у вас?
Да.
Вряд ли это секрет информации, мне просто интересно.
Абсолютно, это не секрет, у нас есть испытательный, он длится 3 месяца, как у всех. Угу. Про это я расскажу чуть-чуть позже, раз мы говорим про мой онбординг и мой приход в JetBrains. Угу. Вот, заполнил на себя, на детей, на жену документы на страховку медицинскую.
JetBrains, с первого дня, да, прям все сразу?
Да, здорово. С первого дня. Ну, на самом деле, с 7-го, потому что они не успевают моментально оформить.
Не, это не важно. Просто, например, у нас там было, что испытательный срок 6 месяцев, и при этом тебе дают и страховой после прохождения испытательного.
Не, вот в JetBrains у тебя все бенефиты прям с первого дня есть, которые есть у всех. Ну, то есть, или очень рано, вот там, со страховой это все-таки бюрократия, и не моментально получается, но... Ну, тоже достаточно быстро, и Маша уже даже успела записаться к врачу по страховке. Штука в том, что я так ни разу страховкой ни одной не воспользовался, ни в одной из компаний, где работал. Это... Я не очень много болею, я везу, а к стоматологу я хожу обычно к тому, которого знаю. Вот. После этого меня взяла рекрутер, повела в кабинет моей команде, я спросил, окей, что дальше? И мне сказали, все, а дальше все вопросы к менеджеру. То есть как бы HR на этом моменте у меня закончился, у меня практически все... контакты с HR на этом моменте закончились. Mm-hmm. Мой менеджер подумал, первый день мы с ним обсуждали просто планы, и тут, наверное, уместно было поговорить про испытательный. У меня нету супер четких критериев, честно говоря, испытательного, но более-менее обрисован круг задач, которыми я должен заниматься. Я уже понимаю, что я иду более-менее нормально, потому что первые две задачи, которые я делал, это никакой не секрет, а следующая задача, наверное, я пока что раскрывать не буду. Первые две задачи, которые я делал, это интеграция с Google Cloud Storage и с Azure Storage. Google Cloud Storage уже закончена, она уже в тестировании, и в ней уже нашли баги, я их уже починил. Azure Storage в некой начальной стадии разработки. Вот, кроме того, многие, кто-то знает, что я делал для себя как pet project некоторое время Kotlin Spark API, то есть API, работу со Spark, который Apache Spark для Hadoop для Kotlin. Теперь это мой официальный рабочий проект тоже. То есть я его веду вместе со своим тимлидом Виталиком Худобакшевым. В общем, в какой-то момент я надеюсь, что это все появится в апстриме Spark. Почему? Что там нужно? На самом деле, Виталик когда-то, независимо от меня, сделал интеграцию с одним кусочком Spark. Этот кусочек называется RDD, Resilient Distributed Dataset, самая первая API Spark. Вот, я хочу добавить поддержку для датафреймов и датасетов, что гораздо важнее. Самые современные API — это датасеты, они типизированы, и с ними удобно достаточно работать. Это большой плюс. Собственно, вот, я... Это
да,
то, что
слушай,
я
а лаптоп тебе уже дали... Да. В первый день? Что, как
да,
это?
Лаптоп мне дали в первый же день. Я в Питер приехал, как обычно, со своим.
Угу.
Но, честно говоря, рабочий ноут настолько хорош, что единственное, что требование, которое мне предъявили, я должен был зашифровать диск.
Угу.
Ну, собственно, окей, я живу с зашифрованным диском. Я мог туда поставить любую операционную систему, которую хотел. Ну, в общем, как обычно, я поставил
свой. Ну, это, кстати, не новое. По-моему, в Red Hat то же самое.
Да-да-да, я почти уверен, что у большинства айтишных компаний это так. Кстати, я очень удивлен в JetBrains. Очень много людей, которые работают на Linux.
Да?
То есть как и на Mac'е, ну, тех, кого я видел, на Mac'ах намного меньше, чем в Linux'ах.
А тебе
более
выбор
того...
дали лаптопа?
Да,
ты мог выбрать между типа чем-нибудь Lenovo
какой-нибудь? На самом деле я мог выбрать между Dell'ом и Mac'ом, ну, глобально. Вот, Mac там какой-то хороший, а Dell, вот я рассказывал, i9 процессор, 16 гигабайт оперативной памяти, можно нарастить до 32, 500 гигабайт SSD. Ну, в общем, хороший, очень 4K дисплей 15-дюймовый. То есть это прям ретина-ретина. Вообще, при всем желании невозможно увидеть пиксели. Дисплей очень хороший. Вот,
да,
клавиатура мне нравится чуть меньше, потому что тут нет цифрового блока. Ну, ладно, я как бы научусь, наверное, с этим жить.
Но его, по-моему, нигде нет, правильно, нет?
Ну, в моем Dell Precision он был.
Mm.
Просто XPS — это немножко другого класса ноутбук.
Precision... Цифровой блок — это NumPad где, да? Или
да,
как-то
это
так?
NumPad, да, да, mm-hmm. да, NumPad. Вот, я его называю цифровым блоком, потому что почему-то в русском языке так принято. Для своих я его обычно называю пресс-NumPad. Вот, Precision — это прям официальные рабочие станции. У них какая-нибудь не очень клевая графическая карта, но при этом они прям вот, прям вместо десктопов, по сути. А XPS немножко другого класса, он чуть более медиа. В нем хорошая видеокарта, в нем, наверное, хорошие колонки, что меня меньше волнует. В нем, как я уже сказал, классный экран, очень крутой. У него алюминиевый корпус, что для многих ценно. И очень аккуратненький маленький блок питания, в отличие от Precision. Но вот нампада в нем нет. Это немножко грустно.
Паш, слушай, я понял, что, не знаю, как там слушатели, но, честно говоря, для меня вот ты работаешь над плагином для Big Data, это вот ничего, кроме плагины Big Data, вот ничего для меня за этим не стоит. Ты можешь как-нибудь вот прям совсем тех, кто с Big Data не знаком, и кроме этого слова
хорошо,
ничего не знает,
хорошо,
вообще
рассказать,
что
попробуем.
Я могу сделать, и почему вдруг мне нужен плагин для идеи, что я такого делаю?
Вот, да. Давайте посмотрим. Спасибо, Слава, за этот вопрос, он прям хороший. Я
по юзкейсам, типа,
да,
ты
да,
не можешь
да,
делать
да.
без нашего плагина вот это. Или можешь,
нет,
но сложно.
Давай так. Ты можешь делать без нашего плагина все, что угодно, но,
да.
Например, я сейчас, наверное, не буду вдаваться в подробности, что такое Hadoop, но расскажу про один из важных его компонентов. Этот компонент HDFS, распределенная отказоустойчивая файловая система.
Она
для Hadoop. Она ставится только на Hadoop и работает только на Hadoop. Она совсем не похожа на всякие Amazon S3, потому что, в отличие от Amazon, с ней работают через Java-овый файл System API, например. Конечно же, Hadoop поставляется вместе со всякими утилитами. На самом деле, эта утилита называется HadoopFS, которая позволяет имитировать стандартные линуксовые, юниксовые команды. HadoopFSLS, HadoopFSCP, как несложно догадаться, это листинг файлов, CP это копирование, MV это перемещение, RM это удаление. Ну, в общем, очень похожий интерфейс, совсем поддерживает не все опции, но это интерфейс командной строки. Как обычно им пользуются люди? Чтобы воспользоваться этим самым HadoopFS, люди подключаются к какому-нибудь S3 серверу, к какому-нибудь кластеру, к какому-нибудь серверу, входящему в Hadoop кластер и выполняют эти команды с него. Почему так приходится делать? Потому что утилиты Hadoop не работают с обычной машины. У тебя, по сути, должно быть очень много всего настроено, чтобы ты мог работать полноценно с Hadoop кластером.
Типа такого SSH получается, только ты к этому кластеру.
Да, только они ходят по SSH на кластер, а там уже делают то, что им нужно с помощью Hadoop-овских команд.
И докер-контейнер такой невозможен, чтобы себя запустило, у тебя все утилиты слишком сложные.
Возможно, это то, как делаю я, и то, как делает еще кто-то в ламоде, но, честно скажем, чтобы сделать такой полноценный докер-контейнер, нам пришлось собрать 2,5-гигабайтный докер-контейнер. Как только мы меняем какую-нибудь настроечку в кластере, нам приходится перебилживать этот контейнер, и это приходится выкачивать еще 2,5 гигабайта, по сути, заново новых слоев. А любую версию обновил, я не знаю, настройки какой-нибудь хайва, хайв, это типа SQL базы данных поверх Hadoop, еще что-нибудь. Тебе приходится выкачивать новый огромный образ. Это не очень удобно. У этого прям есть заметные проблемы, особенно у этого есть проблемы перформанса. Вот, но так делать можно. Но что сделали мы из Big Data Tools? Значит, ты устанавливаешь себе плагин. Он сам по себе достаточно большого размера, типа 150 мегабайт. Но как после того, как ты его установил, у тебя есть возможность, как обычно, в интерфейсе просто ввести, где находится твой Hadoop кластер. И после этого у тебя появляется браузер файлов, который ты вообще можешь дабл-кликнуть, например, на какой-нибудь файл. Он у тебя выкачается на локальную машину. На самом деле не целиком. Мы ограничиваем такое открытие по дабл-клику файлами размером 65 мегабайт, чтобы не... потому что иногда у тебя в кластере может быть очень большой файл, например, 15-гигабайтный. Скорее всего, ты не хочешь ждать, пока он скачается. Вот, но тем не менее, ты можешь сделать дабл-клик на какой-нибудь файл и его посмотреть. Или вот, например, еще более интересная задача. Один из популярных форматов хранения файлов в HDFS — это формат Parquet. Он специально сделан, это колоночный формат хранения. Немного, ну, то есть, как бы, это можешь себе представить. Вы представляете, что такое колоночная база данных? Вы представляете, давай для слушателей расскажу в любом случае.
Да-да-да, я прям представляю, потому что я читал 7 баз данных за 7
да,
недель.
Да, ты молодец, да, это хорошая книжка. И, кстати, слушателям я ее тоже рекомендую, мне ее Слава дал, и я прям не пожалел, что я ее прочел.
Ее недавно очень... один гость в подкасте у Голодного тоже рекомендовал. Там примерно ну, обзорные такие идеи, все
да,
помаленьку.
Самое главное, что там можно понять несколько важных концепций, с моей точки зрения, важных и полезных, это очень-очень классно. Так вот, что такое колоночные базы данных? Если мы представим себе таблицу базы данных в виде, собственно, таблицы, то она будет состоять из строчек и столбцов. И традиционный формат хранения, как обычно в Oracle, при настройках по умолчанию, в MySQL, в Postgres, в MySQL, это что вы не можете, когда вы читаете байты на диске по очереди, вы читаете первую строку, потом вторую строку, потом третью строку. Это хороший, в принципе, работающий подход, но у него есть определенная проблема. Что делать, если у вас в табличке 2 миллиарда строк, и вам нужно отфильтровать данные по какому-нибудь из столбцов? Ну, например, я не знаю, вам нужна дата больше какой-то. В реляционных базах данных для этого используются индексы. Это очень понятная концепция, мы просто запоминаем, где в базе что хранится, условно говоря, у нас и с чем оно связано. То есть мы запоминаем офсеты записей, соответствующих каким-то критериям. Это один из возможных подходов. У него есть некоторые проблемы. Представьте себе, что у вас в таблице есть 50 столбцов, и вы ищете по какому-нибудь из этих столбцов. Вероятность того, что у вас уже есть индекс на этот столбец, в том случае, если этот столбец не primary key, примерно 1,49. Ну, то есть, типа, либо повезет, и вы сделали этот индекс, либо не повезет, и не сделали. В колоночных базах данных используется несколько другая парадигма. Если вы читаете байтики подряд с диска, то вы читаете колонки. То есть вы читаете только одну колонку из всего столбца. И поэтому это дает преимущество, которое заключается в том, что обычно, представьте себе, что, например, у вас в одной из колонок хранятся даты. Если у вас есть данные, неважно сколько данных, за 365 дней, и вы ищете по дате, то в этой колонке у вас на самом деле будет записано всего 365 значений. Ну, за каждый день, соответственно. Может быть, чуть по-другому, позиционирование может быть разным, гранулярность тоже может быть разной. Но общая идея в том, чтобы данные в одной колонке схлопнуть в очень ограниченное количество значений и по ним уже искать. Это классно, это очень помогает, когда вы работаете с большими данными, потому что там таблицы на многие миллиарды строк — это реальность. У этого, конечно же, есть очевидные проблемы, что, во-первых, есть данные, которые очень плохо так кластеризуются, во-вторых, вы не можете одну и ту же табличку, ну, по факту не можете, одну и ту же табличку хранить несколькими способами. То есть сделай мне вид, схлопнутый по колонке «дата», а сделай мне вид, схлопнутый по колонке «гендер». Там такой опции нету. У вас всегда оптимизируется поиск по какой-нибудь одной табличке. По какой-нибудь одной колоночке. Но поскольку все хранится в файлах, файлы сами по себе хранят некую полезную метаинформацию. Например, Parquet может хранить информацию о том, что вообще в этой колонке, если там хранятся числа, самое маленькое число, которое и бывает, это двойка, самое большое число, которое бывает, я не знаю, 22 миллиона. И это значит, что если вы делаете запрос, где эта колоночка равна 23 миллиона, вам Parquet сразу скажет, что, ну, типа, нету такого. Даже не будем ходить искать ничего. Такого точно нету. Так вот, И проблема заключается в том,
Слушай,
что...
Паша, а нельзя там как-нибудь место закомпактить, чтобы... Вот я что-то подумал, или такое даже было, что если у тебя подряд хранятся 10 одинаковых значений, нельзя их, как вот работает архиватор. Они говорят, а у меня дальше вот 10 значений одного вот такого значения.
Это правильный вопрос. Почти все эти бинарные форматы данных, которые используются в Hadoop, умеют работать со сжатием. Сжатие бывает нескольких типов. BZIP, Snappy, что-то еще, не помню. Ну, в общем, их-то... А, Deflate, наверное. В общем, их...
Короче, они хорошо жмутся тогда таким образом, потому что они сгруппированы именно по этому типу. Они вот так вот разбросаны,
да,
как
да,
разнообразные
да.
данные, да?
Так и есть. Более того, паркет такой умный, что он знает, в каком столбце у него хранится какой тип данных, и, по сути, может выбирать для него настройки сжатия. Ну, паркет, честно говоря, несовершенен. Паркетом уже сейчас пользуются далеко не все. От него постепенно уходят в сторону другого формата данных, еще более умного, который называется ORC, на котором очень хорошо работает сжатие с помощью BZIP. Но что интересно... Ты же понимаешь, какая плата за архивацию, да?
Разархивация или что?
Да, плата за
мы
архивацию.
Мы экономим диск спейс зато, да?
Да, мы экономим диск спейс, но мы тратим процессор. И это то, над чем надо очень хорошо подумать. Обычно диски не очень дорогие, особенно когда мы говорим про всякие big data storage. Ну, то есть тебе скорее важно уметь хранить 100 петабайт данных, а не хранить их на каких-то быстрых носителях. В этом мире никто не пользуется SSD какими-нибудь, потому что бессмысленно. У тебя нет требования на моментальный доступ к данным, как правило. Для моментального доступа к данным ты выгружаешь все в Oracle или в Vertica или в еще какое-нибудь хранилище, которое нужно аналитикам, с которым они смогут
оперативно
работать.
А здесь типа батчами какими-то и запланированными этими тасками?
Да, да, про это я тоже могу поговорить. Это же то, чем я занимался в Ламоте там последние много месяцев. Я был дата-инженером. Вот как раз хранение данных и батч-обработка этих данных
да,
и планирование.
Да, я хочу напомнить, что у нас в стеке лежит, что такое плагин и как он полезен. Мы сейчас отклонились. Надо закрыть эту тему,
да,
чтобы полностью...
Так вот, да.
Я просто повторю для себя и для тебя, что я точно
Спасибо.
Понял, что чтобы с Hadoop'ом поработать и не иметь геморроя, можно хорошенечко подключить плагин за 150 мегабайт, и он тебе позволит как минимум показывать файлы. После этого ты
да,
как раз рассказал про column-oriented database.
Да. Да. И это как раз паркет. И есть еще сколько-то видов файлов, с которыми мы тоже будем работать. И еще мы, наверное, будем работать с Kafka. И пока что непонятно, может быть, Kafka будет абсолютно отдельным плагином, потому что, кажется, Kafka, вообще-то говоря, очень много кому нужна.
Ну, естественно. Слушай, мне кажется, я как раз идеально подхожу на человека, который задает тебе глупые вопросы, потому что я реально не знаю ничего в этих big data.
Мне кажется, это очень хорошо.
Вот смотри, я понял. Вы мне дали файл браузер, так?
Угу.
И это прям так полезно? А еще что-то?
Ну,
что
смотри.
Я посмотрю файлы, и что?
Функциональности много. Ну, во-первых,
что еще можно?
Посмотреть файлы уже не так мало. Особенно, когда мы говорим, что их можешь не только посмотреть, какие файлы есть, но и посмотреть контент в этих файлах. Это тоже полезно. Что еще можно? Вот я тут давеча говорил про Spark, который позволяет нам осуществлять обработку данных. И, как ни странно...
Давай я тут тоже, я чуть-чуть... Я слышал только одно. Я знаю, что Hadoop, он что-то прям медленно, а Spark как-то реал-тайм, правильно? Что-то типа он по-другому считает, как-то типа...
Наверное, неправильно говорить, что Hadoop медленный. Hadoop — это экосистема, и про нее как бы вообще нельзя сделать никакого общего утверждения. Spark — это один из инструментов, доступных обработке данных. Сказать, что он реал-тайм, я тоже прям не могу, потому что обычно скорее нет, чем да. То есть... Запросы на Spark, ну или там программы на Spark работают какое-то заметное время. То есть, как бы, самое долгое, что я писал, это, наверное, часа два работала одна задача.
А, ну да, прям не,
что
не
это...
скажешь, реал-тайм действительно.
Не-не-не, это вообще...
А на Hadoop еще дольше, что ли, там получается?
Нет, еще раз, неправильно говорить на Hadoop, потому что Hadoop — это вот прям, это название экосистемы.
Экосистема.
Да, там есть много движков. Может быть, ты имеешь в виду, например, Hadoop MapReduce.
Да,
может
похоже.
Быть,
это когда, я помню, только появилось, и мы все эти
да.
примеры с MapReduce'ами и посчитать людей в кинотеатре. Да, я помню.
Все немножко сложно в плане того, что, ну, как бы, медленнее ли MapReduce. Я бы сказал, что нет, не медленнее. Но у Spark очень богатая API, похожая на JavaStream API, которая новая, из 8 Java, я имею в виду.
Ну, Stream API.
Да, Stream API. Не как input stream, output stream, которая стрим на коллекциях. Вот, там тоже есть всякие flatmap, reduce, map, я не знаю, фильтры. И главное, что тебе на MapReduce скорее придется писать руками, у Spark есть очень крутая штука, которая называется join. Прям вот join, как мы с тобой привыкли в реляционных базах данных, по колоночке, inner, outer, left, right, я не знаю, full outer, semi, anti, ну, в общем, любые виды джойнов, которые ты себе можешь придумать, уже есть в Spark, и это супер удобно, потому что писать такое руками тяжело. Spark не единственный такой инструмент. Еще, например, сейчас набирает популярность Flink, который... поддержку которого мы тоже когда-нибудь добавим. Но давай вернемся к нашему плагину и к Spark. Вот представь себе, ты написал какую-то штуку, которая берет данные, как-то их обрабатывает, я не знаю, с чем-то джойнит. Обычно это задача про обогащение данных, поэтому мы берем данные из одной базы данных, из другой, из третьей, все это вместе джойним, по какой-то логике варим и укладываем в какую-то табличку на выход, достаточно большую. Что делать? Вот, как бы, допустим, мы запустили эту задачку. Как нам понять, двигается она или не двигается? У Spark есть такой инструмент, как Spark UI, Spark Web UI. Он прямо в Hadoop, его можно открыть. Это веб-интерфейс, в котором ты можешь наблюдать за прогрессом твоей задачи. Но, честно скажем, по крайней мере, мне было всегда неудобно это, потому что я в IDE разрабатываю свою программу для обработки данных. Я не хочу переключаться на Spark Monitoring, и там, я не знаю, каждые 3 секунды нажимать F5, потому что там автообновления нету. Это UI вообще не очень удобно, и в нем из него не очень удобно понимать, что вообще происходит. Так вот, в нашем плагине Big Data Tools есть прям интеграция со Spark UI, со Spark мониторингом. У нас свой практически полноценный UI для Spark, в котором ты можешь отслеживать, как выполняется твоя задачка, так же, как и любая другая задачка, не отрываясь, на самом деле, от основной деятельности, не нажимая...
Нотификации, короче, удобные.
Нет, там это не, не нотификация.
А, не только, да?
Представь себе, это, наверное, можно так себе представить. Представляешься, как в идее просматриваются таблички баз данных?
Примерно видел.
Ну, это такой грид, где у тебя есть данные.
Так, по сути. Это грип вот. У вас назывался, по-моему, да?
Дата грип — это отдельное IDE для... Mm-hmm. Да, это отдельное IDE, но в IntelliJ IDE Ultimate есть плагин, который по функциональности полностью аналогичен дата грипу, только у него немножко другая компоновка плагинов. Сейчас, минутку.
Так, и ваш плагин, видимо, предоставляет нечто похожее только для Spark API, да. Потому что он с ним
пользуется. Да, и круто то, что это живой интерфейс, то есть у тебя есть грид, но ты в нем прям видишь прогресс того, как двигается вообще, как выполняется ли задачка, отвалилось ли что-нибудь, сколько памяти она потребляет, сколько, на скольких нодах она бежит, сколько данных уже обработано, и вообще все ли хорошо или не все ли хорошо. Это, вообще-то говоря, инструмент сразу для двух типов людей. С одной стороны, для дата-инженеров, которые могут, я не знаю, просто мониторить чужие задачи. Это как бы часть работы дата-инженера, понять, все ли вообще сейчас хорошо. И тогда это инструмент мониторинга. Это может быть инструментом разработчика или дата-сайентиста, чтобы смотреть, насколько выполняется его задача хорошо, нет ли каких-то проблем, не отвлекаясь на браузер и на не очень удобный интерфейс Spark. Вот еще одна штука. Которая...
Паш, слушай, а вот эти задачи для Spark, почему-то мне кажется, что дата-сайентисты в основном на питоне пишут, но вы на Java вы пишете? На чем вы пишете вот эти все?
Можно писать на питоне, на R, на Java и на Scala.
И всем этим идея помогает. Это как-то просто в идее есть? Или плагин тоже как-то здесь полезен?
Посмотри, тут есть нюанс, есть еще кусок, который мы не доделали. У Spark есть очень важная часть. Spark Submit называется. Это, собственно, способ послать в кластер свою задачу. Правда в том, что у нас еще не поддержано, мы работаем, но у нас еще не поддержан этот Spark Submit. Как только мы его поддержим, это будет сразу, так сказать, работа полного цикла. То есть мы сможем... Ты написал код, сразу сделал сабмит, сразу же в идее посмотрел, хорошо ли все или что-то пошло не так. Без Spark Submit получается, что ты делаешь... Без интеграции с Spark Submit получается так, что ты делаешь Spark Submit каким-то известным и удобным тебе способом. Это, в принципе, можно сделать, например, я так и делал, из терминала в идее. В идее же встроен терминал, поэтому ты можешь сильно начать. Alt-F12, типа Spark Submit, тра-ля-ля. Или в нашем случае это было Make, а потом Docker Run. Вот. Но опять-таки тебе не нужно никуда уходить далеко из этого интерфейса и пользоваться совсем чуждыми инструментами. Более того, в идее же есть чудесная штука Run Anything, которая позволяет все что угодно сделать Run конфигурацией.
Интересно.
Я прям рекомендую ознакомиться с Run Anything. Это полезно, там можно в том числе запустить Shell. И если пошарить Run конфигурации, то внезапно окажется, что любой человек, который подцепил свои Run конфигурации, может выполнить ровно ту же последовательность команд. Вот в нашем случае это был бы Make и дальше Docker Run, но это, конечно, может быть и любая другая последовательность команд. Почему бы и нет? Итак, мы делаем... Если мы делаем так, тогда получается, что у нас опять в идее разработка полного цикла. Мы написали какой-то код, я не знаю, дальше мы делаем Run с какими-то параметрами, где-то определенными, я не знаю, переменные окружения, все что угодно, и дальше мы прямо здесь же в панельке Spark мониторинга смотрим, насколько все хорошо, ничего не сломано, я не знаю, выполняется ли с ожидаемой скоростью или где-то тормозит план выполнения запроса правильный или что-то произошло, или что-то пошло не так, и можем, в общем-то, остановить эту задачку, что-то поправить и запустить заново, как примерно обычно происходит процесс разработки с тестовыми данными.
Слушай, Паш, а этот плагин, он, я-то подозреваю, платный? Он не open source?
Пока что он бесплатный, но пока что это как бы надо понимать, что это всякие превью-версии.
Ага.
Я не могу комментировать его платность, но подозреваю, что он будет платным. Но непонятно на самом деле, будет ли он open source. Ну, на это я тоже, наверное, не могу ответить, но, скорее всего, если он будет платным, то он не будет open source.
А, то есть сейчас он как бы, вы можете его установить через какой-нибудь registry,
да?
Но это будет бинарник и что-то там. Исходников нет, но он...
Нет.
Как это? Free source? Или как там? Free software? Нет?
Да. Сейчас он free software. Можно подключить специальные репозитории с нашими Nightly-сборками и пользоваться нашей Nightly-сборкой. Более того, я благодарю ребят из LaModa, которые себе подключили, установили и затестили некоторую часть функциональности. Вот, такие же ребята есть в Одноклассниках, что нас очень радует, и мы стараемся вообще расширить круг заинтересованных лиц, всем дать возможность попробовать наш плагин, покатать его, у нас есть про него сколько-то пресс-релизов, что мы научились делать. И на самом деле мы умеем не так мало, и, кстати говоря, возвращаясь к дата-инжинирингу и биг-дате, далеко не у всех людей, вообще-то говоря, стоит Hadoop именно. И далеко не все люди активно используют HDFS, что еще важнее. У многих людей в качестве хранилища используются облачные хранилища, особенно если мы говорим не про Россию, а, например, про США. Это в России есть проблемы с персональными данными. Типа, Амазона в России нету, поэтому нельзя хранить персональные данные на Амазоне. Но в США этой проблемы нету. Амазон в США есть, и поэтому они могут хранить данные на Amazon S3, например.
Более того, у Amazon есть специальные какие-то сертификации, где даже государство, оно проверено государством,
конечно,
и они там есть специальные, как это, приватные даже для государства и государственных органов облака.
Да, абсолютно. Поэтому для них у нас как бы еще шире пространство возможностей, потому что вот то, что я законтрибутил, это как раз интеграция с, собственно, Google Azure.
Mm-hmm.
S3 сделали для меня, я его немножечко перефакторил. Ну, в общем, понятно, что никакой код не идеальный, я попытался что-то немножко...
То есть, улучшить. Опять же, в этом файл Explorer можно просто указать другой data source, и будут те же самые данные показываться просто один single way, но в одном виде, но из разных источников.
Да, и это отдельно удобно, потому что, например, если ты хочешь одновременно работать с Azure и Google Cloud, с локальной машины, то тебе нужно установить консольный клиент и для того, и для другого. Причем, честно говоря, у них абсолютно разные API, абсолютно разные. У них даже названия всего разные. И переключаться между ними сложно.
Я думаю, специально названия разные, чтобы у них потом по суду не было претензий, что
у
вы назвали.
У Амазона и у Гугла очень похоже все. Прям очень похоже, вплоть до правил именования блогов.
У кого?
У Azure другие названия, да. Ну, как обычно, Microsoft Way, видимо. Я ничего не имею против, на самом деле у них есть уникальные штуки, которых нет ни у кого другого. Например, ни Google, ни Amazon не позволяют взять тебе и дописать, я не знаю, строчку в конец файла, в конец блоба, который у тебя уже где-то есть. То есть у тебя нет опции открыть output stream и что-то дописать, понимаешь, да?
Так, immutable, что ли, все данные получаются?
Да, там все данные immutable. Твой единственный способ это что-то дописать, это, по сути, забрать файл оттуда, ну, я не знаю, сделать input stream оттуда, переписать его в output stream туда, и в конец этого output stream добавить свои данные. И это будет уже новый файл с другим названием. А у Azure такая возможность есть, они прям без проблем, у них есть любой блоб, можно открыть как appendable, и ты, это их интерфейс, и ты, собственно, сможешь в него дописать данные любые, которые тебе надо. Похоже, это нормально работает. Ну, там, на моих простых тестах. К сожалению, у меня нету реального продакшн никакого ажура, и мы будем искать пользователей, у которых он есть, чтобы на них потестировать.
Слушай, Паш, как раз ты искать пользователей, ты просто как бы разработчик там? Или ты как-то там, как у вас устроено в плане, ты тоже будешь искать этих пользователей?
Ну, все немножко сложно, особенно просто в моем, особенно
вроде
в моем
как
случае.
Ты разработчик, но не совсем разработчик.
Да, в моем случае все немножко сложно, потому что у меня сложная роль. Ну, давай так. Начнем с того, что в трудовой книжке у меня написано программист. И это значит, что как бы основные ожидания от меня у работодателя как от программиста. То есть, как бы я должен.
Ну, код писать
да,
придется.
Не только придется, я его пишу сравнительно много и представляю сделать это хорошо. Но при этом.
Кстати, на Java или на Kotlin?
На Kotlin.
О чем
на
вы
Kotlin.
Там пишете? Плагин на Kotlin.
Да. Окей. Плагин на Kotlin, и более того, я как инсайдер могу сказать, хотя это, конечно, видно в GitHub, как инсайдер могу сказать, что самое ядро идеи тоже пишется на Kotlin. Ну, не все, но куски здоровые пишутся на Kotlin. То есть как бы в JetBrains много очень хороший adoption Kotlin. И продукт Space, про который ты, наверное, слышал, тоже написан на Kotlin. Угу. Кстати, я сейчас работаю в этом Space, и это очень хорошо. Он прям...
Удобно, да?
Ну, о, вот интересно. Я могу посравнивать с Microsoft Teams и со Slack. И смотри, с точки зрения как бы организации пространства... Нет, с точки зрения широты возможностей, это как Space и, может быть, даже немножко... Ой, это как Teams и, может быть, даже немножко шире. Потому что там есть всякие календари встроенные, которые интегрируются с Google Calendar. И платформа для блогинга там есть очень хорошая, развитая. Ну, мне очень нравится, по крайней мере. И для этого есть нативные клиенты, не как у Microsoft, что типа все на JavaScript. Для этого есть нативные клиенты на все мобильные устройства. И фронтенд этой штуки написан на Kotlin.js. И это работает супер быстро. То есть как бы по перформансу, мне кажется, что даже лучше Slack.
Но тут... Это приятно. Перформанс он... я люблю.
Ну, в смысле, с этим, с ним, правда, очень приятно работать. При этом у него очень чистый, с моей точки зрения, интерфейс. Чистый, понятный интерфейс, где очень многие штуки делаются тривиально. То есть мне прям нравится работать со Space. Если там вы, кто-то из слушателей, думает о том, чтобы попробовать, я бы хотя бы попробовал.
Чтобы посмотреть. Вкинуть 1000 баксов?
Я не знаю, сколько он стоит. Как ты понимаешь, в нашем случае как бы нам бесплатно.
Да-да. Вот. По-моему, что-то в Radio T обсуждали, и там даже я не дослушал, звали даже кого-то из ваших project-менеджеров, и что там было типа недешево. Я не помню, вот. Может, и не 1000 баксов, но что-то было недешево.
Да, так вот, ты спросил меня про мою роль. Так вот, моя роль сложная, потому что Виталик хочет, чтобы я выступал, и я хочу выступать, я люблю выступать. Похоже, я буду частично заниматься взаимодействием с клиентами. Я уже пытаюсь как-то влиять на развитие нашего продукта. Как человек, который там некоторое время успел поработать со всякой бигдатой, я могу иногда рассказывать про свой опыт, чего мне не хватало, или чего, или в чем я, наоборот, не вижу смысла. Такое уже тоже было. Виталик предлагал идею, а я ее покритиковал, сказав, что, кажется, сейчас это не главное, потому что до этого нам еще нужно дожить. Я опять, наверное, не буду раскрывать подробностей. Но, в общем и целом, я могу влиять на развитие продукта. У меня есть какая-то экспертиза с Hadoop'ом. Как минимум, я прочитал Hadoop The Definitive Guide книжку. Это полезно. Ну, в общем, я что-то знаю, и это может быть полезно команде. Ощущать это очень приятно.
Короче, ты и швец, и жнец, и на дуде, и грец.
Да, да. Я стараюсь делать настолько широко, делать настолько много сделать, насколько я могу. При этом надо понимать, что я... Вообще у меня, на самом деле, достаточно сильный синдром самозванца, потому что я думаю, что почти все разработчики там лучше меня. Ну, по крайней мере, у меня есть такое ощущение. Вот парень из моей команды, который сейчас учится на третьем курсе, по моим субъективным ощущениям, намного умнее меня во всяких алгоритмах.
Ну хорошо. Что, есть у кого учиться, наверное.
Абсолютно, абсолютно. Это безумно круто, но синдром самозванца не хило так развивает.
Кстати, ну, потом просто шучу, будет что-нибудь, нормально. Чего он не знает.
Да-да, просто... оно постоянно. Это очень полезно, это такой питательный бульон, потому что есть вещи, которые я знаю из-за того, что я старый, есть вещи, которые кто-то другой знает, потому что он в этом хорошо разбирается. Это мне на самом деле очень нравится, как это все происходит. Лишь бы всем остальным тоже нравилось.
Паша, еще вопросы не закончились. Расскажи про рабочий процесс с точки зрения задачи. То есть это...
У меня есть задача, которая... Не знаю,
Trello у вас нет, у вас есть, наверное, Space. Тебе приходит...
Не, у нас для задач, у нас, конечно, U-Track.
Точно. У вас какой-нибудь, наверное, канбан, какая-то подобная штука, да?
У нас вообще, я бы не назвал так процесс. Ну, смотри, что? Давай что? У нас очень особенный процесс. Такого я, кажется, еще нигде не встречал.
Так.
Итак, у нас есть 2 митинга в неделю. Это такое планирование и более-менее ретро. Это элементы, которые немножко напоминают скрам. Но планирование у нас не настоящее, потому что планирование у нас про больше про акценты. Ретро у нас тоже не настоящее, потому что Обычно мы не говорим, что было так, что было не так. Это, кстати, очень сильная сторона JetBrains. Они стараются делать, чтобы всегда все было так, чтобы никто, я не знаю, типа, если у тебя есть проблема, мы просто ее решим и все. Я ни разу еще не слышал, что, ну, там, у меня не было какого-нибудь доступа, я ждал 2 дня. Типа, ну, то есть, как бы,
Подожди,
такие
а
проблемы.
как ее решишь? Как так
Ну,
быстро ее решить? Это же не от вас доступ, вы находите человека.
у нас,
Прям удивительно, как вы это делаете быстро.
у нас есть Slack. Он гигантский. В Slack есть канал IT, где сидят все ребята из инфраструктуры вообще. Ты пишешь себе проблему, к тебе через 2 минуты приходит в личный чат человек, который помогает решить. Ну, то есть,
А,
и...
ну похоже на Red Hat, только там в Ирке все сидели.
Ну да, а в Slack они просто... В Slack сначала они ставят статус глазки, типа увидел, потом, когда проблема решена, они меняют статус на галочку. То есть тебе даже тикетов не надо заводить, вообще ничего не нужно заводить. Иногда с доступом нужно заводить тикеты, но просто на тот момент, пока там что-то создают и все такое, у тебя есть когда какая-нибудь другая задача. Теперь про сам процесс разработки. Моя задача обычно звучит так, что типа, ну, моя задача формулировалась одним предложением. Сделай интеграцию с Google Cloud. Ну, как бы это буквально все, что мне сказали. После этого, как бы от меня ожидается, что я буду сам находить людей, которые мне могут помочь, сам буду разбираться, сам сделаю эту интеграцию, сам ее залью, сам заведу код ревью, и дальше, я не знаю, буду отвечать на вопрос. Конечно, когда я делал поддержку Google Cloud, это, я не знаю, 2 недели, наверное, заняло, ну, может, полторы, потому что я вообще ничего не понимал в коде. Да, ну, то есть, как бы, нет, это не код плохой, просто абсолютно незнакомый домен, и
Ну,
я
новая
привык.
кодовая база тоже,
Да,
конечно.
полностью. И понятно, что у идеи кодовая база гигантская, а мы, по сути, разрабатываем кусок идеи. Ну, то есть, как бы, формально нет, реально, да. И,
Но
в
в
общем...
твоем случае тебе UI не пришлось трогать, я так понимаю, да?
Пришлось, но там на самом деле, конечно, пришлось. Это же файл-браузер, можно же сделать поддержку браузинга. Но там уже за меня написали абстракцию, конечно, но все равно пришлось разбираться. Например, у нас есть достаточно интересная объектная модель. Вся идея, как ты знаешь, написана на свинге. Там нет никакой JavaFX, ничего другого, только свинг.
Ну, потому что не было JavaFX, когда идея начиналась
Ну,
писаться.
да, ну там всегда, ты же знаешь, как бы, можно даже в U-треке наверняка найти вопросы, типа, сделайте нам идею на JavaFX, типа, перепишите. Ну, конечно, никто ничего не приписывает, это сумасшедший человек и годы, который никогда никто не будет тратить. Вот, тем не менее, Swing работает очень хорошо, но у этого есть цена. Там очень много своих собственных абстракций. Например, есть такая, помнишь, на Knockout.js?
Это в JavaScript что-то...
Да, на JavaScript MVVM такая, наверное, первая штука, когда у тебя были связаны модель в JavaScript и отображение в интерфейсе.
Блин, мне кажется, это то же самое, что бэкбон. Я просто на бэкбон, по-моему,
Не-не,
смотрю.
бэкбон попроще, там не было двустороннего связывания, а
А,
здесь есть двустороннее связывание. Вот,
нет,
в
тогда я
общем...
пропустил. Я слышал, а, по-моему,
Ну, мы с тобой...
винзятники любили это использовать. Извините, ребята.
Мы с тобой писали на ангуляре, и
Да.
вот он точно так умел.
Такой был,
Вот,
да.
у нас есть DSL, очень похожий на это. Ну, то есть, как бы, ты описываешь компонент, который ссылается на property какого-нибудь класса, мутабельное. То есть, как бы, например, у тебя текст-филд не просто текст-филд, как в свинге, а специальный текст-филд в Райспере, у которого есть свое описание, по которому ты можешь его найти в настройках, и связка с каким-нибудь полем какого-нибудь класса. И он, типа, зависит от этого поля, и он его заполняет. Это очень интересно, но, конечно, абсолютно незнакомая парадигма. Я вообще много лет не писал ничего десктопного, и это само по себе немножко, ну, как бы, ошарашивает объем того, сколько же всего еще есть поверх свинга. Но при этом со мной в команде работает человек, которого зовут Никита Павленко, он гений интерфейсов, он, типа, знает про свинг вообще все, и он очень много помогает, и он сам написал много всяких оберток, с которыми намного удобнее работать. И, как бы, и в JetBrains очень много про кого можно сказать, что вот он гений там того-то и того-то, знает все про что-то. Вот. И, собственно, все. Как бы ты сидишь, разбираешься. Меня никто не торопил, ни разу не сказал, у меня нет никаких дедлайнов. Ну, я понимаю, наверное, от меня ожидается какой-то репортинг, типа, как я двигаюсь, где я застрял, там, есть ли у меня проблемы. Наверное, от меня ожидается, что я буду писать нормальный код, что я буду задавать вопросы. Ну, я примерно так и делаю. Задаю
Ты
вопросы,
сказал, что у
рассказываю.
вас есть код-ревью. То
Да.
есть, и ты, наверное, вот я так понимаю, ты такой посмотрел, сделать вот это все. Ты приходишь, говоришь, а вот там прикручивать? Они говорят, да, да. Ты говоришь, а вот этот API я собираюсь взять, да.
Нет, на самом
А
деле было
там
все
есть
немножко
какие-то
иначе.
рекомендации? Ты спросил, потому что, ну, а вдруг бы ты написал за неделю код? Они сказали, ну, вообще не туда. Ты же, наверное, совещался, правильно? Или вот
Я,
как?
ну, конечно, я задал вопросы, но на самом деле оказалось, что поскольку у нас уже была похожая реализация для S3, ее уже писали ребята умные и уже писали, предполагая, что, вероятно, будут подключаться в другие облака тоже.
А, то
Поэтому, на
есть,
самом
да.
деле, я на самом деле заимплементировал определенный API, ну там, специфическим образом.
То есть
Это было не
задача была
очень сложно.
сделать похоже.
Да, задача была на самом деле сделать похоже. Задача, где сделай то, чего у нас еще никто не делал, у меня еще впереди. Это страшно
Интересно,
никакой
это
на то
страшно
времени. Да.
интересно.
Страшно и интересно, особенно учитывая то, что там похоже будет гигантская визуальная часть. Я подозреваю, что я буду у Никиты несчастного, я не знаю, из его Slack вообще никогда не выходить.
А про delivery, вот расскажи. Вы прям как-то раз в неделю, или как
У
вот ты
нас,
сделал,
как ты
оно...
понимаешь, у нас все просто. У нас как сделали, так сделали. Ну, то есть, как бы, у тебя же нет никакого continuous delivery самой идеи.
Ага.
Ну, то есть, как бы,
А, ну ты
выкатывается.
сказал nightly сборки. Чтобы
У нас
nightly
есть nightly
сборки
сборки.
попалось, нужно просто замерджить, так?
У тебя, да, все, что на самом деле, все, что есть в мастере, по большому, сейчас я соображу минутку. Я пока что очень мало сталкивался с нашим delivery процессом. Нет, у нас очень много чего разрабатывается в мастере, я не прав. То есть у нас прям много чего прям в мастере разрабатывается. Нет, значит, кто-то, значит, нажимает кнопочку на CI-сервере, как его на SimCity называют, типа вылить на сервер.
А вот как его зовут? Код-ревью. У вас же есть система для этого код-ревью. Вы в ней делаете?
Да,
ревью?
Она абсурд, да. Мы делаем
Прям
ревью в
все
ней.
у вас свое.
Ну, это достаточно логично, но, честно говоря, абсурд раньше был лучше. То есть, как бы, когда абсурд только появился, он был как полноценная идея. В нем можно было навигацию по коду делать и все такое. Сейчас навигации по коду в абсурде нету, из-за этого он стал прям сильно попроще. Ну, то есть, как
А
бы,
он
теперь
не в вебе сейчас, нет?
В вебе. Он всегда был в вебе и сейчас остается в вебе.
А.
Он удобный, в нем много чего есть, но я бы не назвал его каким-то умопотрясающим, не сказал бы, что он чем-нибудь отличается от какого-нибудь, я не знаю, Битбакета или какого-то Стэша. В общем, как там называется, поделка от Атласиан на эту тему. И ничем, опять-таки, принципиально не лучше, чем GitHub, например, ревью. Не, ну, конечно, там можно переключать представление. Конечно, у него есть очень тесная интеграция с идеей, если хочется, и я ее использую. Но глобально, ну, ничего, nothing special. Да, но, конечно, у нас полностью свой стек разработки, потому что ребята в JetBrains верят, что они делают хорошие продукты. Я считаю, многие из этих продуктов, правда, хорошие.
Ну да, многие разработчики
О!
пользуются идеей, что говорить.
Кстати, у нас нету, в смысле, у JetBrains нету своего вики, поэтому мы пользуемся Confluence.
А в вашей новой, я забыл, Space, там разве
Space.
Этого нет? Ты говоришь.
Ну, скажем так, я не видел ничего, что подошло бы под эту роль. Понимаешь, там есть блоги и там есть статьи, но иногда в Вики тебе неудобно как статьи держать. Тебе все-таки в Вики нужны какие-то связи определенные. Тебе, скорее всего, нужна либо обратная структура и все такое. А такого у нас в Space вроде бы нет. Все-таки Space, мне кажется, это больше про общение и project management, и, может быть, планирование какое-нибудь, и всякий там интранет, вот, как интранет, это, наверное, хорошо работает. Но я бы не сказал, что это абсолютно универсальный инструмент. Он тебе не заменит никаким образом U-Track или какой-нибудь другой еще трек. И поэтому в нем же нету и вики. Просто
так,
это не
ну,
его
у меня,
задача.
Да, у меня еще два вопроса осталось под конец.
Давай.
Первый вообще примерно. А у вас есть, как эти, конкуренты? Вот кто еще делает нечто подобное, вообще аналоги какие-то, или
Ну,
вы
слушай,
единственный на рынке?
Если про Big Data Tools?
Да, просто я, поскольку не знаю, поэтому я не знаю, есть или нет. Наверное, есть что-нибудь, нет?
Есть, похоже. Давай так, я не знаю ничего с аналогичной функциональностью. Каждый...
Да, строго говоря, ты не
вот.
должен знать, потому что ты разработчик, а не
Не-не,
продакт менеджер.
Но как бы, опять-таки,
ну,
все сложно. Не, все сложно. У нас, давай так, у нас ни у кого, например, нет Parquet Viewer. Вот я могу сказать так. То есть у нас есть фичи, которые уникальные. Spark Monitoring мы встроили в IDE, но понятно, что никто другой не может, это, ну, не хочет, не захочет этого делать просто. Это сравнительно дорого делать, целевая аудитория самой по себе этой задачи не очевидна, и поэтому, конечно, мы единственные. Все, кому сейчас нужен Spark Monitoring, пользуются обычным Spark History сервером, который встроен Spark из коробки. Они просто открывают веб. И как обычно, наша задача не то, чтобы мы не делаем в данном случае никакого супермега-открытия. Мы просто хотим облегчить жизнь людям, которым это неудобно. Поэтому в этом у нас конкурент их нету. А про интеграцию с облаками, ну, наверняка у кого-нибудь, много у кого есть. И более того, Hadoop сам по себе достаточно тесно интегрируется с облаками, если надо.
Окей. И последний вопрос, который должен был быть, наверное, первым. Я так понимаю, ничего секретного, как у вас интервью вообще? Там
да, вообще никаких
жесткое
секретов.
Интервью с какими-то странными задачками, как в типа Гугла или нет?
Все
Может
немножко...
быть, их много было или нет?
Я бы, наверное, сравнил скорее... Так, во-первых, давай начнем с того, что у меня здесь тоже было немножко особенно, потому что моей вакансии не существовало, и как бы мой менеджер был заинтересован в том, что я прошел в интервью. Но глобально у всех очень похожи. Первый этап – это обычно алгоритмы какие-то. То есть тебе предлагают задачи, и ты как бы без кода, без всего, ты предлагаешь алгоритмическое решение этих задач. Тебе подсказывают по мере необходимости все такое. Но, в общем, это интервью на алгоритмы похоже на Яндекс. С моей точки зрения, сложнее Яндекс, потому что Яндекс я со временем научился проходить, а в JetBrains мне было прям тяжело на этом этапе. Второй этап – это домашнее задание. Это задача, это вот уже программирование. Тебе даю, вот в моем случае нужно было написать DevTool, кажется. Интересно, я не знаю, насколько это можно рассказывать. Короче, да, домашнее задание на программирование.
Сейчас мы как люди в черном. Вот последние минуты не было.
Ну, я не уверен. Может и было. И не уверен, что есть что-то суперсекретное. И если кто-то, кстати, да, решит скопировать мой код, мне кажется, это будет супер глупо, потому что он не идеальный. А с другой стороны, наверняка узнаваемый. Там есть решения, которые...
Там написано, что автор — это Паша Фильмич.
И это тоже, да. Это тоже. Ну, можно скопировать без этого. Но я подозреваю, что все знают. И как бы... В общем, я бы не стал пытаться обмануть компанию будущего работодателя. Лучше проходить интервью честно. Вот, но повдохновляться моим решением, если что, можно. Я сам вдохновлялся чужими в некотором плане. Ну, не дай... Чужими решениями другой задачи, но не важно. Так вот, домашнее задание, которое может занимать разное количество времени, я сделал примерно дня за три, наверное. Но иногда бывает... В прошлый раз, когда я пытался устроить в JetBrains, это было домашнее задание на две недели по вечерам. И в тот раз я вот решил не делать, потому что решил, что мое время не слишком дорого. А у обычных разработчиков на этом все заканчивается. Если домашнее задание понравилось, то, по сути, дальше присылают оффер. В моем случае у меня был еще один, как это называется, этап. У меня было общение с Максом Шафировым. Это генеральный директор JetBrains. Он захотел со мной пообщаться на предмет, адекватный ли я вообще человек. Он сказал, что я публичная личность, и ему нужно было... Ну, как... Он говорит, что публичные люди, они очень разные, и нужно...
Интересно, интересно, да.
Ну, это мне очень, во-первых, мне очень понравилось, что он это честно сказал.
Ну, такое, кстати, часто просто бывает, когда менеджеры просто общаются на тему примерно жизни, адекватности,
да,
culture
да.
fit какой-нибудь, вот это вот.
Да, все. Но штука в том, что для этого у меня есть мой менеджер, а в JetBrains работает больше 1000 человек, вряд ли оттуда каждого человека прособеседовал генеральный директор. Ну, будем честны, как бы, у него наверняка есть какая-нибудь работа, кроме этого, если бы он только
собеседовал. С другой стороны, если они медленно растут, может быть, он действительно очень многих успел пособеседовать?
Не очень медленно, но у них полно вакансий, кстати. Если вы сомневаетесь, отправить ли резюме в JetBrains, то, вероятно, стоит отправить. Это ни в коем разе не...
Полно вакансий, просто ты сказал, что для тебя не было позиции и создания.
Нет,
я думал, что там все уже занято.
Нет, там сейчас открыто, если зайти на HeadHunter, там 146 позиций. Моей вакансии, в смысле, не было человека... Не было, ну, то есть, не было вакансий, во-первых, в Big Data Tools, а у меня, видишь, еще очень специфика. Ну, то есть, я не просто программист, и я далеко, не в топ-20 программистов JetBrains, и я думаю, что не в топ-100 программистов JetBrains. Я, наверное, неплохой, но, в общем,
если не в топ-100, значит, 101, да, ты? 101.
Я боюсь, что я в топ-1000. Вот в топ-1000 я, наверное, не так попадаю.
Ну, тут ты уже, совсем синдром самозванца включил.
Ну, нет, ну, смотри, я более-менее серьезно говорю при этом. То есть, как бы, ну, то есть, там правда очень
много людей.
Паша,
это как программист Шрёдингера. До тех пор, пока мы не померим всех, не перемерим, ты можешь думать, можно думать, что ты вообще пятый. Мы же не знаем.
Все так, да.
Ну, еще понимаешь? Зависит от того, как мы мерить будем, по каким задачам.
Да. Ну, вот там просто, там же есть светочи, типа, там, я не знаю, Дима Жемерова, Рома Елизарова. Ну, давай я не буду пытаться с ними мериться. Ну, просто потому что мне...
Слушай, я, кстати, узнал, нечем. Что Дима Жемеров, я так понимаю, вообще CTO.
Ну, да, но программирует он, программирует. Так
что... Я просто удивился, что, да, он прям CTO.
Вот, но надо сказать, что JetBrains очень-очень плоская организация. То есть, как бы, вот у меня начальник Виталий Худобавшев, а он подчиняется уже Максу Шафирову. Все, как бы, все, выше только небо. То есть, надо мной два менеджера существует. И, как ты понимаешь, у всей команды Виталика лет ровно так.
А у вас, кстати, команда-то большая? Человек 5 или 10 или 3? Что-то.
10. Формально у нас 10 человек. Занимается этим проектом, наверное, человек 6. Ну, не считая, опять-таки, Виталика. Ну, в общем...
И мне так...
Не,
да.
не очень большая. И у нас, кстати, есть выделенный QA. Вот, чтобы было понятно.
На всю команду.
Как бы, ну, и больше одного. Кажется, блин, я сейчас боюсь, что я собрал.
Да, там... ну, суть... Есть QA. Это хорошо.
Да, у нас есть QA. Это прикольно, потому что, ну, как бы, тренд во многих организациях, вот, я не знаю, потому что Сбербанк, дом Крике, в котором я работал, что QA, вообще говоря, не нужны. Вот JetBrains понимает, что QA нужны. Конечно, у нас тоже, опять-таки, крутые QA, Это совсем не просто так, ребята. Но, в общем, они вполне себе есть и очень помогают. Спасибо им большое.
Слушай, а мне показалось, что как будто бы у вас, не знаю, может, я не прав, каждый разработчик как бы держит какое-то типа такого направления или специализацию. И вот эта вот
так
идея,
и
что мы всех заменим, что-то еще, нет такого, да, что...
Ну, да, во-первых, Виталик мне сказал очень важную вещь. Как бы, если ты делаешь, что здесь, если ты думаешь, что здесь делают Rocket Science, то ты не прав. На самом деле, Rocket Science делают в JetBrains мало где. Это первое, что нужно понимать. Второе, да, правда, люди достаточно узкоспециализированные. Ну, то есть как? Там есть очень много свобод, и ты можешь, по идее, перемещаться между проектами, но... Твоя экспертиза важна. И там, если, я не знаю, ты не компиляторщик, то попасть в команду компиляторов, вероятно, будет сложно. Вероятно. Вероятно, нет. Ну, то есть, как бы, это, как обычно, зависит от скиллсета и от того, там, я не знаю, понравился ли ты людям оттуда, поверили ли они, что ты можешь. Я подозреваю, что потеря любого члена команды может по этой команде больно ударить, но вряд ли, поскольку мы, опять-таки, не делаем Rocket Science, вряд ли можно сделать что-то, что будет необратимо, потому что в JetBrains, опять-таки, очень много очень высококлассных людей. И это одна из причин, почему я туда очень хотел попасть. Мне уже некоторое время достаточно сложно учиться в тех компаниях, в которых я работал до этого. Я себя ощущал прям очень умным, потому что знал больше других. Больше большинства других. Всегда можно чему-то научиться, но это сложно. В JetBrains все не так. В JetBrains я могу учиться у каждого человека, с которым общаюсь, и это очень хорошо чувствуется. Это не значит, что они во всем умнее меня, но они как минимум умнее меня в том, что происходит в JetBrains, и в том коде, который пишется в JetBrains. То есть вот буквально я в четверг общался с тимлидом, сидящим в соседнем кабинете, и он мне рассказал очень интересные детали об архитектуре самой идеи, о которых я не думал, не знал и вряд ли бы узнал когда-то. Если бы не полез, я не знаю, не потратить, как он, 2 года на то, чтобы понять всю архитектуру. Я куда-то совсем в сторону ушел, да?
Не-не, ты не сильно отклонился. На самом деле, приятно послушать. Мы все хотим, конечно же. Если слушатели у вас есть тоже вопросы, у нас же есть чатик, и Паша там наверняка может на них отвечать.
Да, PS-подкаст, подчеркивай мне групп. Я, кстати, давно думаю, что нужно об этом говорить прямо в самом начале выпусков. Кстати, меня все еще нормально слышно или уже плохо?
Нет, мне нормально слышно.
Окей, хорошо. Я просто все волнуюсь, это беспроводная гарнитура вдруг плохо работает. Не тестировал никогда в долгих разговорах.
Ну, слушай, что мы будем по техническим темам? Вообще у меня есть еще одна скользкая тема. А ты как раз ее упомянул, и она мне
давай.
Тоже была интересна.
Давай пробуем, ну пускай будет не технический выпуск.
Она такая, в кавычках, скользкая, она немножко организационная. Ты сказал, что у вас есть свобода, и вот я как раз... Вот есть разные стили управления в командах, да? Есть... Типа такая вертикаль власти, я начальник, ты дурак. А есть вот что-то сейчас, вот это бирюзовые эти организации, вот эти вот плоские структуры, где как бы ожидается, что команда практически из каких-то равных, ну, в какой-то мере людей. Ну, нет такого, что есть один, кто 10 репутация, а у остальных 2. А есть такое, что у всех, например, по 8, вот так вот примерно.
Давай я сейчас аккуратно отвечу.
Да, во-первых, не обязательно говорить, как у вас в JetBrains, но в целом вообще... Как
Нет,
ты
давай,
видишь
давай,
это вокруг
давай
и
расскажу,
целом?
Давай расскажу про JetBrains, потому что это, правда, очень интересно.
Давай.
Это JetBrains, наверное, ближе всего к бирюзовым организациям из всего, что я работал, из всех, кто пытался. Не то, чтобы нет института репутации. Институт репутации в JetBrains есть, и он очень сильно развит. Например, про моего начальника очень много чего известно. Известно, насколько он сильный разработчик, известно, насколько он сильный математик. И на этом много чего основывается. Как бы, в некотором плане у нас, я бы это назвал меритократией. То есть у нас... управляют самые крутые. Или много где управляют самые крутые. Самые крутые в чем? Это интересный вопрос. Я не думаю, что Макс Шафиров лучший из разработчиков JetBrains на настоящий момент. Вообще-то, честно говоря, я думаю, что Рома Елизаров лучший разработчик JetBrains на настоящий момент. Хотя, может быть, я и ошибаюсь. Но Макс наверняка очень хорош, да. Но зато Макс еще хорош, например, в решении всяких административных задач и в построении правильной коммуникации с людьми и вообще в менеджериальных штуках. При этом у нас, правда, очень много свободы, и от нас, правда, ожидается инициатива. То есть, как бы, я думаю, что если бы я не говорил на наших митингах своих мыслей о развитии продукта, и только так делаю, в принципе, не только я, просто так получилось, что сейчас у меня есть некий свежий взгляд, то я был бы менее ценен, и меня слушают. И более того, если зайти на Glassdoor и почитать отзывы о JetBrains, кстати, у нее, знаешь, такой Glassdoor, да?
Да, это сайт с анонимными, по-моему, мнениями о компании,
да,
или что, от
да.
ее работников причем,
да,
или тех, кто
да,
пытался
да.
собеседоваться.
В основном от работников, или я читал только от работников, по крайней мере. Причем компания имеет туда доступ и может даже реагировать. То есть я видел, например, одну жалобу на JetBrains, на Glassdoor, всего одну за... Я прочитал листов 5, наверное. Там пришел happiness manager, я не знаю, кто это, но... То есть как бы я с ним не знаком пока что, вероятно, к счастью. И сказал, что окей, да, Спасибо большое, что поделился. Я, правда, считаю, что то, что ты говоришь здесь, это ненормально, и мы будем решать эту проблему. Но overall, на Глаздоре очень много отзывов про то, что любой человек может прийти и высказать свое мнение про любой продукт, про любой процесс и так далее. То есть система настолько плоская, что ты даже можешь высказывать мнение про продукт, в котором ты, я не знаю, не являешься экспертом, не являешься разработчиком, и твое мнение тоже учтут, так или иначе. То есть это там прям очень много чего происходит, bottom-up. Учтут, это, конечно, не значит, что если ты сказал, что Space не нужно, то Space закрывается. Но послушают хотя бы твою аргументацию. И знаешь, с моей точки зрения, это само по себе очень ценно, потому что далеко не всякий работодатель на такое готов. Вот когда мы работали в Восходе, вряд ли мы могли бы прийти кому-нибудь и сказать, кажется, тот проект, который мы делаем, не нужен. Вероятно, от него, или который делает соседняя комната, не нужен. Вероятно, от него мало пользы, и, вероятно, мы получим с него мало денег. Нам бы сказали, ребята, заказали, делаем, все. А тут бы, наверное, ну, и, конечно, с другой
Ну,
стороны.
справедливости ради, там еще есть разница между заказной разработкой, когда
Да.
компания делает то, что ей говорят, сама
Да.
компания, а когда она делает свой продукт. Так
Да,
что, может
JetBrains
быть.
не является интегратором и, похоже, не очень хочет вообще зарабатывать на саппорте, так или иначе. Поэтому, да, как бы это настоящая продуктовая компания. Даже более продуктовая, чем, наверное, LaModa. У LaModa вроде как всюду свои решения, но это решение для внутренних заказчиков в основном, ну или для внешних заказчиков. И эти заказчики — это обычные люди. У JetBrains все-таки очень специфическая целевая аудитория. Как бы продукты для разработчиков. Ну вот Space, наверное, является первым продуктом не для разработчиков, а еще и для project-менеджеров, для product-менеджеров и других похожих людей. Во, я вспомнил слово, которое хорошо описывает Space — портал. Это портал. Там есть все, что нужно в одном месте. Ответил я на твой
Хочется
вопрос?
пошутить, что это портал в одно место.
Может быть, даже не в
Так.
одно. Ответил я
Да.
на твой вопрос про систему организации труда в
Да,
Space?
кстати, в свое время я удивился, что бирюзовая организация, кажется, на английском нет такого, не так переводится, они называются холократия. Холокраси, кажется, так.
Ну, надо проверять. Просто в оригинальном труде все было названо цветами,
Да.
и это значит, что,
А как будет
ну,
бирюзовый? Я просто как-то говорил, что-то пытался перевести на английский и понял, что я не знаю, как перевести бирюзовый на английский. Ни цвет, ни вот это все. И потом нашел, что холократия это называется.
Сейчас, давай сейчас попробую
Возможно.
найти.
Давай, в принципе, ты можешь пока ищешь, или
Да,
я.
давай.
Просто мне кажется, что чтобы вот быть готовым к этой свободе, вот к такой, нужно как-то над собой работать. Ну, и смутное ощущение, что многие организации вокруг, они не помогают тебе, и наши какой-то, возможно, наверное, ладно, не буду говорить за всех, но такое ощущение, что воспитание какое-то и общество, оно скорее тебя двигает к модели, когда подчиняться, чем
Да.
двигать идеи и свободно действовать, потому что нужно иметь смелость какую-то, и вот, ну, выполнять приказы в некотором смысле проще.
Я нашел это TEAL
Ага, окей.
Organization. На английском языке TEAL пишется.
Угу.
Да, так вот, я согласен. Поэтому, когда всякие банки пытаются создать бирюзовую организацию, с моей точки зрения, это идея, заранее обреченная на провал. В банке такая работа, что там не может быть bottom-up инициативы много. Потому что ты не наберешь никогда столько кассиров, которые будут настолько инициативны и ответственны. Ну, просто нет, если люди настолько инициативны и ответственны, что от них есть реальная польза, они, скорее всего, уже не кассирами работают, они уже куда-то пробились дальше. В любую, я не знаю, более высокооплачиваемую работу. Поэтому банки — это
Так
обычный
там, по-моему, не про кассиров, а про программистов, но в целом с программистами тоже. Вот
Но
если
штука в
человек
том,
никогда с
что...
этим не работал, то нельзя так сразу дать ему вот свободу, он не знает, что с ней делать. Это, опять же, мое предположение.
Эти стадии организации цветовые, это как раз про всех, в том-то и дело. Ты не можешь сказать, что у тебя бирюзовая организация, пока у тебя там не все процессы бирюзовые. Вот Вкусвилл, помнишь Вкусвилл, да? Они пытались быть
Конечно, помню,
бирюзовой,
да.
они пытались быть бирюзовой организацией и очень сильно к этому приблизились, на самом деле. Но в итоге они, наверное, все-таки зеленые. То есть они нашли кассиров, которые реально кассиров, я не знаю, как они называются, наверняка они не кассиры называются во Вкусвилле.
Вовлеченные и проактивные.
Вот, да, они вовлеченные, проактивные, предлагают идеи, им видно узкие места в процессе, они помогают людям и просят, и это, я не знаю, и предлагают, по сути, задачу разработчикам, что вот там нам для увеличения счастья покупателей нужно сделать то-то и то-то, я не знаю, боты для Telegram, например, или, я не знаю, еще что-то. Вот, есть люди, которые никогда не выбирают, я не знаю, любимый продукт, или это как это во вкусу или называют, и это кассиры придумали идею о том, что Давайте сделаем галочку «Никогда не предлагать любимый продукт в боте». И эту галочку заимплементили, потому что есть люди, которых раздражает, когда я, кажется, в том числе я, когда меня каждый раз спрашивают о том, какой я хочу любимый продукт сделать. Я понятия не имею, какой я хочу сделать любимый продукт, и даже думать об этом не хочу. Я никакой не хочу делать любимый продукт.
Паша, у нас есть какие-нибудь советы разработчикам, как им над собой работать? Чтобы когда вдруг они подготовиться к бирюзовым организациям?
Подготовиться к бирюзовым организациям можно, мне кажется, только более-менее одним способом. Это никогда не забывать про то, что все вы умные люди, и вы должны предлагать, прям должны предлагать хорошие идеи. Они могут быть не услышаны, они могут быть отвергнуты. Это все понятные пути. Это для вас полезно развивать свой вижен, уметь видеть продукт не только как набор строчек кода, которые вы пишете, а как некую бизнес-ценность. Это то, про что Слава еще очень давно говорил, Слава Симужин, с которым я сейчас разговариваю, что от разработчика ожидается проактивность. Если разработчик проактивен, он лучше, он более полезен бизнесу, чем тот разработчик, который просто пишет код. Потому что людей, которые пишут код, много, а людей, которые, правда, проактивны, достаточно мало. Становитесь проактивными, становитесь полезными бизнесу, разбирайтесь, как бизнес работает, разбирайтесь в экономике. Кстати, я сейчас еще к этому вернусь. Разбирайтесь в экономике, развивайтесь в своем продукте и в идеале разбирайтесь в своих клиентах тоже будущих. Клиентах не внутри организации, а тех, кто реально является потребителем того, что вы делаете, все, что вы делаете, так или иначе имеет какого-то заказчика. Вот, теперь я немножко вернусь назад к экономике. Я заметил, что в JetBrains, кроме вот проактивных ребят, которые делают, ну, вот, типа, как я, пытаюсь что-то предлагать, еще один вид. Ребята, это как раз очень сильные разработчики обычно, ребята, которых не интересует бизнес. Это просто немножко другая ветка развития. Я не могу рекомендовать туда попасть, потому что мне кажется, что это, ну, я не знаю, богом данная штука. Вот если у вас есть безумный талант к программированию, тогда, вероятно, вы можете забить полностью на любой продукт, на любое развитие, экономику и просто делать офигенно. Вот у меня, опять-таки, в соседнем кабинете есть человек, который мне сказал: меня не волнует бизнес-модель того, что я делаю. Меня волнует сделать хорошо то, что я делаю. Настолько хорошо, насколько это возможно. Я верю, что он может, потому что в JetBrains, правда, собрано очень много ребят, которые могут сделать очень крутые вещи. И, вероятно, как ни грустно мне это говорить, там и легкий способ попасть в JetBrains, если вы этого хотите, это как раз быть такого рода человеком. То есть, как бы, уметь быть офигенным программистом. Мой путь намного более тернист, сложен и без гарантий. А всех талантливых разработчиков JetBrains забирает, да. Ну ладно, гарантий-то, конечно, ни у кого нету, но, будучи очень талантливым разработчиком, мне кажется, попасть в JetBrains намного проще.
Да, ты прям словом «экономика» меня даже напугал. Ты имеешь в виду, как сказать, просто это такое слово, наверняка у тебя есть какое-то более упрощенное значение в применении программирования и наших компаний. Про то, как деньги зарабатываются примерно, и кто что там вылетает.
Экономика, да, смотри, экономика в случае программирования, что нам обычно нужно знать про экономику. Какова бизнес-модель? Каковы косты? Ну, то есть, как бы, на что мы тратим деньги? На чем мы зарабатываем деньги? Дальше, наверное, мы как люди со структурным мышлением, системным мышлением, можем понимать, где мы можем поменять косты, и как наши решения влияют на косты, и как наши решения влияют на прибыль. То есть, как бы, как обычно, я очень верю в то, что думать надо в деньгах. Когда я предлагаю реализовать какую-нибудь фичу в Big Data Tools, я смотрю на то, как это повлияет на наш рынок, насколько шире станет рынок, которым мы станем пользоваться, против того, сколько денег мы потратим на разработку этой фичи. Надо понимать, что я совсем не дешевый, еще есть люди, которые тестируют то, что я делаю, и есть сравнительно долгий пайплайн дохождения до end-user через всякие nightly версии. И, например, если я сделаю что-то совсем плохо, человек установит себе nightly версию, откроет совсем плохо сделанную штуку и скажет: о, нет, я этим пользоваться не буду. И мы потеряем клиента, который так никогда и не попробовал финальную версию, которая уже может быть крутой. Вот все вот это я называю экономикой и маркетингом. Ну, в общем, с моей точки разбираться надо во всем.
Это, кстати, очень интересно на это смотреть. Опять же, пометую, у нас там в чатике был небольшой, не холиварчик, скажем так, полемика вокруг Ломбока. В некотором смысле можно и на Ломбок так посмотреть, и на любую библиотеку, насколько она по деньгам
абсолютно
нам экономит деньги, не экономит,
вот это вот все. Я как раз пытался этим оперировать. Я говорил, что я никогда не спорил с той пользой, которую приносит Ломбок, но я пытался доказать, что он несет косты, которые не стоят той пользы, которую он несет. Но, кстати, Тагир привел потрясающий контрпример. Он сказал: геттеры и сеттеры — ерунда. Мне, говорит, больших нервов стоило дебажить случай, когда я забывал добавить новое поле в equals. И кажется, это очень хороший пример. пломбуком эту ошибку допустить нельзя.
Ну, потому что автоматически каждый раз генерируется, да?
Да, потому что там всегда есть самый актуальный equals, который возможен на данный момент. Это прям Тагир очень хорошо заметил, здесь мне абсолютно нечего взять.
Ну, тут есть это где как надо. Вот просто, например, бывает такое с тустрингом, что может оказаться это и не нужно, особенно... Ну вот я всегда смотрю внимательно на темы, когда есть sensitive data. Ну то есть пароли, всякие штуки. И тут нужно их как-то знать, что оно может попасть в тустринг, а мало ли где этот тустринг у вас фигурирует. Да и там не как только раз, в логах.
Как раз сегодня Влад Михалкея написал в Твиттере о том, что не надо использовать ломбок с хибернейтом по двум причинам. Во-первых, он неправильно генерирует цикл CHCode, не так, как они должны генерироваться для entity хибернейта. А тустринг генерируется правильно, но он вытягивает лейзи поля. То есть, если у тебя есть какие-то коллекции, которые по умолчанию лейзи, если ты вызовешь тустринг, ты можешь случайно высосать всю базу данных. И у этого это
слушай, проблема. Да, там интересно про equals. Сейчас, он написал. Он, по-моему, говорил там про data, да? Потому что, по-моему, можно же делать эксклуды в простом случае. Там, по-моему, про value было. Или про data. Как он? Data
называется. Ну, аннотация называется, да, data, но мне казалось, он писал конкретно про equals и hashCode.
Там же можно, по-моему, эксклудить что-то, нет? Или это в тустринге только можно эксклудить?
Я, честно говоря, не помню. Я очень давно не пользовался ломбоком и... Мои знания его заржавели тоже. Вот я вчера, когда в чатике писал, я как бы упирал на те проблемы, которые мне запомнились, потому что я на них напоролся. Сейчас, давай просто посмотрим. Мы говорим про data. Давай прямо откроем equals и hashCode.
Просто там, по-моему, в data это было несколько аннотаций вместе с дефолтными значениями.
Да,
я,
да.
Кстати, его не использовал, опять же, потому что неявно. Второй уровень неявности.
Это getter, setter, equals и hashCode, data и toString.
Да.
Вот, да, если посмотреть на equals и hashCode, то там можно includeить и excludeить. Сейчас давай еще посмотрим.
Data действительно получается более магическое, и там ничего не заэксклюдишь, скорее всего.
Скорее всего, да.
А вот если по отдельности, то в принципе можно. Но я понимаю, что может кто-то забудет.
У тустринга немножко не так. У него нельзя эксклудить, у него можно только инклудить, что кажется не так хорошо.
Кстати, я недавно у себя нашел такое дело, что я сделал...
Есть эксклуды, есть тустринг эксклуд, я не прав.
Недавно нашел у себя в коде, что у меня тустринг и пару полей исключены. Я посмотрел на коммит и написал, отверевертил обратно и написал, что я не помню, почему я зачем-то решил пару полей исключить, кажется, они нужны. Вернул обратно.
Вот, но я вот сейчас понял, если там есть явные исключения, то ты случайно забываешь добавить аннотацию на какой-нибудь лист и получаешь загрузку, на вызове тустринга получаешь загрузку из базы данных.
Или ну, это в случае, в случае, да.
Или ошибку в том случае, если у тебя нет транзакции.
И но это в случае, 2, если вы используете Hibernate.
Да, абсолютно. И в том случае, если вы не отключили Open Transaction in View через Spring Boot 2. По умолчанию она включена. На всякий случай рассказываю, много кто не знает. Меня это очень пугает, кстати.
Ну, хорошо, что мы не будем про ломбок спорить.
Не-не,
давай еще.
Мне кажется, я сказал все, что хотел.
Да-да, мы просто рассказали плюсы и минусы, или хотя бы часть из них. Часть еще в чате была. То, что вы будете делать в своем проекте, я так понимаю, либо у вас архитектор решит за вас, либо вы команда, если у вас там плюс-минус такая практика принята.
Подожди, давай не забывай, что он прямо у нас есть в чате люди, которые сами представились. Сами архитекторы. Но просто архитектор уже обычно прекрасно и так понимает, на каких принципах основывается принятие решений. Ну, то есть, как бы, что нельзя просто выбрать решение, которое тебе почему-то нравится больше, что у этого обычно есть какие-то преимущества.
Ну, сейчас начнется холивар, но мы его не начнем. Он начался, если бы мы его начали. Мы его начинать не будем. У нас конец выпуска практически. Что, еще какую-нибудь техническую темку у тебя там была какая-то или нет, Паш?
Не, ну, у меня было много тем, я просто теперь не очень понимаю, на что именно остается времени, потому что мы, по сути, потратили...
Мне кажется, мало на чет. Там есть вопрос про semantic relief. Наверное, мы позже пообсуждаем. Заодно, может быть, Слава что-нибудь расскажет. Слава пару тем вкидывал. Слав, нам тебя не хватает. Мы тебя дождемся.
Да, давай я еще одну штуку расскажу маленькую.
Давай.
Сережа Егоров написал, что он выходит из проекта Java Docker, на котором...
Что? Какой проект Java Docker? Что это за проект вообще?
Docker Java, наверное. Docker Java, конечно.
Это проект KPI?
Проект, на котором, поверх которого работает Test Containers. Test Containers – библиотека для тестирования, очевидно, своего кода с использованием докера. Вот. Он не стал вдаваться в подробности, сказал, что то, как развивается проект, ему не нравится. Он считает, что это не соответствует принципам open source сообщество, и он собирается создать свой новый проект и зовет туда присоединиться. Сережа, если ты случайно слушаешь наш подкаст, то вот я про тебя говорю. Привет. И я изъявил желание присоединиться к этому проекту. Мне было бы очень интересно разработать новую библиотеку для Java, для комфортной работы с докером.
Что-то прям удивительно. Я про это не знал. Не про какую библиотеку.
Ну, про Test Containers ты знал же наверняка.
Ну, про это я знал, да.
Ну, окей. Этого достаточно. Так вот, и новая библиотека обещает быть по API совместимой с Docker Java. Это понятно, понятно, что под капотом у этого решения лежит в том числе то, что Test Containers уже работает на Docker Java, поэтому было бы удобно сделать что-то, на что удобно переходить. Вот, и я надеюсь, что, может быть, меня правда возьмут.
Это кто-то же у нас в чатике спрашивал, куда бы поконтрибьютить в open source, да?
Ну, слушай, мне кажется, Слава тогда сделал идеальный совет насчет того, что есть сайт, который я забыл, который предлагает находить такие места.
Там их
я
не один сайт, там много их, да.
Да, я предлагаю пользоваться этим сайтом, ничего особо нового не изобретать, это сложно и вообще, ну зачем? Вот, все, теперь, мне кажется, закончились темы. Ну, может быть, она, наверное, даже и к лучшему, да?
У нас есть еще минут 5. Я могу еще упомянуть некоторую штуку про Kubernetes. Ну как же без
Давай.
Этого?
О, да.
Так много времени его не упоминали.
Давай, Kubernetes.
Я хочу сказать, что есть такая штука, с которой мы столкнулись, и, наверное, кому-то будет интересно. Когда вы строите архитектуру на Kubernetes, вдруг вообще оказывается, что почти все завязано на стейт, и все в итоге привязано к выбранным вами, как это называется, persistent storage. То есть то, где у вас все хранится.
Uh-huh.
Вот. Как бы одна из идей сайдкаров, как вы знаете, это что у двух контейнеров, которые запущены внутри одного пода, два и более контейнеров, да, сайдкар это второй,
uh-huh.
который, они разделяют между собой namespace, чаще всего туда же монтируются, кроме namespace, volume. То есть volume определяется на уровне пода, и, соответственно, любой из контейнеров этого пода может его к себе примонтировать. То есть вот. И оказывается, что это может быть не всегда так. Дело в том, что как бы вы можете сказать, что я хочу примонтировать, но из-за того, что это реализовано, реализовано это у, как это называется, persistence provisioner, то есть потому что эти волюмы, как бы Kubernetes абстракцию вам предоставляет, но реализация уходит на вот именно на конкретного, кто реализует. Например, у вас в облаке Амазона свои предоставляются там штуки, которые под, как там, EBS, это, по-моему, не у Амазона, вот, типа такого.
EBS,
да.
Может, мне кажется,
в общем, Амазона. Разные персистенсы монтируются в зависимости от. И у них есть разные гарантии. Соответственно, как минимум две есть, Kubernetes предоставляет, это read, write once, read, write many. Что это значит? Mm-hmm. Это значит, что вы можете примонтировать вот этот volume только один раз на запись, ну, то есть в один контейнер, получается, или даже в под. Либо вы можете примонтировать его в более чем. Соответственно, множественная запись поддерживается или нет, потому что все это на уровне network file system получается. Как-то так. И вот вдруг оказывается, что, например, NFS, естественно, все это поддерживает. И если вы вдруг, как некоторые подумали, мы сейчас, у нас там на продакшене одно, а разработчикам мы поставим NFS, то начинаются некоторые отличия. Потому что все, когда тестируется на NFS, все работает, у вас все прекрасно. Но как только вы отправляете это в продакшн, и если вдруг продакшн это не поддерживает, например, если у вас используется OpenStack, в котором, кажется, называется Cinder, так вот, Cinder этого не поддерживает. И таким образом все, что работало у вас, вдруг на продакшн начинает...
Подожди, у OpenStack хранилище это Swift.
Да, а Cinder это же это диск, какая-то штука такая.
А, не знаю, хорошо.
Сейчас,
да. Просто Swift это аналог S3 от OpenStack.
OpenStack Block Storage, Cinder, или Cinder, не знаю, как он произносится. Block Storage, короче.
Ну,
Cinder, вот он это не поддерживает, и поэтому это все не работает. Ну, поэтому нужно иметь это в виду, если вы вдруг там таргетитесь на OpenStack, например, и как-то по-другому на это все смотреть. Кстати, я сейчас думаю, не переврал я чуть-чуть. Возможно, не про контейнеры речь, а именно про поды. По-моему, про контейнеры. Просто есть некоторые решения, которые ты думаешь, о, я сейчас быстренько подключу. И одно, например, одна из идей логирования такая есть, что ой, мы сейчас вот вы пишете файлик, я слышал такое, один из типа паттернов, вы пишете логи файлик, и ничего не делаете. А тут подключать второй контейнер, который этот файлик монтирует, и его же читает, и уже стримит все это куда-нибудь, куда вам надо.
Ну, типа контейнер с файлбитом, условно говоря. Файлбит это...
Да, я знаю, с файлбитом, просто мы как раз с ним уже не разобрались с ним. С файлбитом немножко получается иначе, потому что обычная практика с файлбитом, он работает на уровне как daemon set на уровне не пода, а на уровне один раз запускается на всю ноду. И он монтирует физически эти файлики, причем из докера уже монтирует. То есть это не то, что там контейнер пишет к себе в вот этот вот volume, который ему доступен там, не на файловой системе хоста он пишет, а вот в эту, в свою, как она, squash.fs, как она там у тебя называется. Вот это вот имеется в виду. Короче, да, с Vailbit там отдельная тема, что он берет, он там обычно часто любит permission'ы ему рутовые нужны, потому что докер свои логи складывает там где-то с permission'ами рута. В общем, нет, Vailbit — это чуть другое. А вот если бы у вас, например, была штука, которая брала ваши файлик...
Ох уж этот ваш докер. Ох уж этот ваш докер.
Да, если бы эта штука брала файлик ваш, просто его вычитывала и отправляла в логли каким-нибудь через API, вот типа простому, то может и не сработать. Это вот такая интересная штука, хотя... Блин, все как обычно, потом оказывается логично. А, кстати, еще одна интересная штука с NFS, которую мы тоже встретили, оказывается, что про квоты. То есть в реальности у вас могут быть квоты, и многие эти провиженеры это все поддерживают, что там не, вам не дадут больше места. А на NFS как бы, NFS про это вообще не волнуется. И если вдруг, то есть это не забота NFS, и может так оказаться, что вы попросили 10 гигабайт, вам как бы дали 10, вы делаете там на маунте типа DF какой-нибудь или Duo SH, вот это все команды, да, смотрите, и у вас там, допустим, 120 гигабайт, типа, а вы просили 10. И это вполне себе окей, потому что на самом деле вы можете есть чужое соседнее пространство, и NFS вас не ограничивает. Поэтому в этом случае, на самом-то деле, нужно просто... Это все зависит от той реальной файловой системы на сервере, откуда NFS-сервер раздает. И там единственный вопрос, и он поддерживается только XFS, потому что у них есть возможность на уровне проектов разбивать. И тогда нужно настраивать уже админу на стороне этого NFS-сервера XFS-файловую систему с всеми этими квотами, и тогда будет что-то работать.
XFS, кстати, такой... очень крутой. Я даже удивлен его тому, что он не очень популярен. По фиче он более фичастый, чем X4, и кажется, не менее reliable, чем X4. Я не понимаю, почему он сейчас, я не знаю, не главная файловая система, которую все используют.
Я помню, что он как-то раньше говорил, что для больших файлов он типа более подходил.
Тоже нет, для большого интересно. Для большого количества файлов.
А, для большого количества, да, потому что с большим размером файлов можно просто блок увеличивать было в TuneFS, в X3, в X4.
TuneFS, да. Угу. Это просто, если ты помнишь, это я когда-то в Восходе хотел, чтобы у нас была XFS-файловая система, потому что у нас там была файлохранилка на FTP, но там возник вопрос большого количества файлов, который на самом деле хорошо решался с помощью XFS. И так мы только и сделали. В одном хранилище у нас использовался XFS под FTP-сервером. Извините. Вот.
Но с другой стороны, нет проблемы, не оптимизирую. У нас было там, тормозило уже все? Или...
Мы знали, что будет.
Мы знали, что будет.
В смысле, там была такая архитектура, что не могло не начать.
Угу. Но поэтому... Паша пытался защитить всех.
Нет, в смысле, это и было решением.
Решили, окей.
Да, мы решили. Я просто знал, что... Вот с теми ограничениями, с которыми мы вынуждены это написать, X4 с этим нормально работать не будет, мы использовали XFS.
Мне с тех времен запомнилось, что мы на балансер как сделать, чтобы два FTP-сервера и это перекидывалось там IP-тейблсами и портами, все эти соединения, как это называется, high availability по FTP. Вот я помню, что-то прям мне запомнилось.
Но это было интересно, вообще не очень часто... Удается, я не знаю, почему все люди... Сейчас FTP очень немотен, и у него, правда, есть, наверное, проблемы. Но, с моей точки зрения, в целом FTP очень крутой.
Ты когда сказал «не в моде», я сразу вспомнил песню Ленинграда, что говорят, что пить не в моде, в моде сейчас какой-то ЗОЖ.
Да, ну вот сейчас... типа того. Вот.
FTP
сейчас,
не
вместо FTP, сейчас вместо FTP принято использовать другие штуки. А я бы очень хотел, например, к Амазону FTP DOS. Прям вот, чтобы S3 записывать через FTP. Это же удобно, там докачка из коробки. О, он крутой вообще, крутой этот самый, крутой протокол, очень могучий. Вот, ладно, мне кажется, мы уже вылезли за ваше время опять.
Чуть-чуть.
Мы как бы обещали каждые 2 недели, а по нашим с тобой общим обстоятельствам получилось через 3 недели опять. То есть это второй опция пропуском в 3 недели. Извините нас, пожалуйста, мы еще раз попытаемся исправиться. Последний.
Мне кажется, раз они нас не просят, то окей, можно не извиняться.
Нет, ну понимаешь...
Как будто как бы команда не заметила потери бойца, нет?
Разбор полетов просили, но это особо ни на что не повлияло. И вы же люди просто устали просить.
Да, но мы другие люди, мы не разбор полетов, понимаешь?
Да, но Там у нас теперь есть новый шайни конкурент. Битовая
Кто?
каска. Битовая каска.
Еще один конкурент. Боже, этих подкастов уже прям. Кстати, сейчас вышло аж два подкаста про синдром самозванца, если кому интересно. Я прослушал один. Меня, конечно, я знаешь, понял, что меня это, наверное, как-то не касается. Вот что-то такое ощущение, что мне это не касается. Не знаю, хороший знак или плохой.
Меня много лет не касался синдром самозванца. Реально много лет. Вот JetBrains первое место, где он у меня как-то себя появляется очень много времени. Так что мне кажется, это вообще нормально.
Ладно, ждем новых коллег, которые будут прям этими суперменами, и я тоже начну думать, что надо хо-хо-хо догонять. Ну что, ребята, закругляемся.
Закругляемся. И спасибо, что нас слушаете. PS подчеркивание подкаст и PS подкаст подчеркивание групп. Наш каналчик и чатик присоединяйтесь. Мы дружелюбные достаточно. Всем пока.
Пока-пока.